Кэтрин Морган Валенте. Майнкрафт. Край. Посвящается Авроре и Коулу. Всего один шаг в портал, и мы снова вместе. Давным-давно жил-был игрок. И этот игрок — ты. Иногда он считал себя человеком, который живет на хрупкой поверхности наполненного лавой каменного шара. Тот каменный шар, наполненный лавой, вращался вокруг другого шара из пылающего газа в 330 тысяч раз больше него. Они находились так далеко друг от друга, что свету требовалось 8 минут, чтобы добраться от одного шара до другого. Свет излучала звезда, и он мог сжечь твою кожу с расстояния в 150 миллионов километров. Иногда игроку снилось, что он стал шахтером и живет в плоском мире, что не имеет конца. Там солнце было похоже на белый квадрат. День длился недолго, а успеть требовалось много. И смерть там считалась лишь временным неудобством. Джулиан Гофф. Поэма «Края». Глава первая. Я, ты, мы, они. В крае всегда царит ночь. Нет ни рассветов, ни закатов, и стрелки на часах ничего не отсчитывают. Но это не значит, что в крае совсем нет понятия времени, или же света. В бесконечном мраке мерцают острова, один бледно-золотой круг плывет за другим. Из земли к тусклому небу поднимаются деревья и тянутся башни одного и того же фиолетового цвета. На деревьях спеют плоды, а в башнях полным-полно комнат. В углах балконов и крыш будто свечи сияют, прорезаясь сквозь мрак, полупрозрачные стержни края. По всей цепочке островов сверкающими точками раскинулись древние молчаливые города из башен, переливающиеся фиолетовым и золотым, как и все в крае. Мимо них проплывают огромные корабли с высокими мачтами. А внизу зияет черная и бездонная пустота. Прекрасное место. И вовсе не пустынное. Здесь, на островах, полно странников края, чьи тонкие черные силуэты бродят по маленьким желтым холмам и крошечным желтым долинам. Тут и там вспыхивают фиолетово-розовым их глаза. Их тонкие черные руки качаются в такт тихой, едва слышной музыки. Они плетут заговоры, затевают интриги в высоких замысловатых зданиях, что древнее самого времени. Странники видят все. И не говорят ничего. На кораблях и в башнях в своих панцирях от посторонних глаз прячутся шалкеры. Маленькие желто-зеленые слизняки. Иногда они выглядывают наружу. Но потом снова смыкают створки своих панцирей, прячась как моллюск в раковине. Именно с таким тихим, глухим звуком хлопающих панцирей бьется сердце края. А на главном и самом большом острове повсюду возвышаются огромные обсидиановые столбы. Они окружают невысокую площадку из серого камня, освещаемую факелами. На вершине каждого столба сияет яркий фонарь, бушующий в серебряной клетке пламя, свет которого падает вниз на траву и маленькую серую площадку и устремляется вверх в черное небо. А над всем этим, описывая широкие круги, летает неведомое нечто. Огромное, крылатое, не знающее усталости. Оно пролетает один круг за другим, и его фиолетовые глаза пылают яростным огнем. Финн! Мрак внезапно разрезало слово, прилетевшее с берега одного из внешних островов. Почти все пространство там занимал Телос, самый большой город в крае. Будто живое дерево, он пустил корни в островном Нагорье, раскинув по нему свои пагоды и огромные залы. Город освещали стержни края, рассыпаясь белоснежными искрами. Где-то хлопали своими крохотными панцирями шалкеры. Рядом с Телосом на привязи, словно пес, парил огромный фиолетовый корабль, лишенный океана. Пиратский корабль. Ко многим городам края до сих пор были привязаны корабли. Правда, никто не знал зачем. Так же, как никому не было известно, кто же построил здесь все эти огромные странные города. Точно не странники края, хотя они были бы рады назвать все места в свою честь. И не то существо, которое без устали описывает круги над порталом в никуда. И даже не шалкеры, лишенные возможности открыть для себя внешний мир, потому что постоянно прячутся. Корабли просто были всегда здесь. Как и города. Как всегда существовал и сам край, или какие-нибудь алмазы, облака или вторники. Финн, нашел что-нибудь стоящее? Тонкий и юный странник края быстро телепортировался с одного конца острова на другой, ловко перемещаясь по закоулкам Телоса. На черной квадратной голове блестели голодные глаза. В тонких, но сильных руках он что-то крепко сжимал. Странник появлялся в одном месте, потом исчезал и тут же возникал совсем в другом. И так, пока не оказался на палубе корабля края. Здесь его уже ждала другая странница края, прислонившись к мачте и скрестив черные руки на худой груди. «Ня!» — подумал странник края. В тот же миг его слова появились в голове собеседницы. Странникам не нужны были рты, чтобы говорить, или уши, чтобы слушать. Вообще никакой потребности в звуках. Общаться мысленно гораздо проще, чем разговаривать. Ты просто смотришь на кого-нибудь и думаешь в его направлении, а он тебя понимает. Ничего особенного, Мо. Немного жемчуга края, и все. У нас его уже целая куча. Бррр, возьми жемчуг, а то у меня аж мурашки по коже от него. Я думал, что кираса, которую мы нашли на прошлой неделе, уже восстановилась, но, видимо, кто-то уже до нее добрался. У меня еще есть немного красной руды. Ну и, пожалуй, все. В следующий раз ты пойдешь. У тебя нюх на хорошие вещи. 12-летние близнецы Финн и Мо спустились в трюм своего корабля. Технически Финн был на 10 минут старше сестры, но он этим особо не гордился. Споры о том, кто старше, отдавали упорядоченностью и иерархией, одним словом, порядком, а вот его как раз в крае и не любили. Странники края всегда жили здесь и не помнили никакого другого места. Здесь они выросли. Это был их дом. Их и всех странников, которых можно найти сотнями на любом из местных островов. Финн и Мо жили на корабле края, набитом всяким хламом, что они тащили отовсюду, где только найдут. Среди него был и очень хороший хлам. Алмазы, изумруды, золотая руда, лазурит. Зачарованные железные поножи, разные кирки, семена свеклы, плоды коруса, седла и доспехи для лошадей, которых, правда, они никогда в жизни не видели. Десятки комплектов чудесных серых крыльев, которые можно надеть и полететь куда угодно. Но был еще и просто старый хлам. Камни, глина, песок и старые книги с оборванными корешками. Но Финн и Мо не обращали внимания. Все-таки они были сборщиками, а сборщики не особо придирчивы. Никогда не знаешь, когда тебе вдруг пригодится старая добрая глина. Близнецы-странники знали, что существуют и другие миры. Ведь вполне логично ты предположить, если живешь вместе под названием «край». Если существует край, то должно быть и начало. Место, благодаря которому край и стал так называться. Что-то совершенно другое. Зеленое и яркое, с голубым небом и синей водой. Место, где бродят овцы и свинки, летают пчелы и плавают кальмары. Другие странники края постоянно ходили в тот мир. Финн и Мо слышали много историй, но их миром был край. Здесь, среди своих сородичей и привычных порядков, они были в безопасности. Трюм, Финн и Мо забили сокровищами под самый потолок. Поэтому близнецам приходилось шагать осторожно, чтобы ничего не задеть. Они так делали тысячу раз, и среди мечей, шлемов, драконьих голов и слитков уже велись хорошо протоптанные дорожки. Но были здесь и маленькие чистые закутки для жизни, где можно отдохнуть и поесть. А еще держать питомцев. «Привет, Ворчун!» — радостно подумала Мо, обращаясь к шалкеру, который спрятался в свой панцирь у дальней стены. Он тоже всегда жил здесь, прям как сами близнецы. Финн и Мо никогда бы не смогли избавиться от него, хоть им и пригодилось бы свободное пространство для новой добычи. Когда-то они пробовали бить шалкера по панцирю до тех пор, пока он не сломается и существо не исчезнет. Но моб всегда возвращался на прежнее место уже на следующий день. В конце концов, брат и сестра сдались и приняли шалкера в семью. Дали ему имя и верили охрану захламленного корабля. Ведь никогда не знаешь, когда кто-нибудь попытается тебя ограбить. Если ты хранишь столько сокровищ в одном месте, тебе нужно быть начеку. Конечно, Ворчун не столько охранял, сколько просто сидел и ненавидел весь мир, как и всегда, но с ним странники чувствовали себя в безопасности. Ведь это не просто шалкер, а их личный шалкер. Ну, если это вообще был он. Финн и Мо никогда не любопытствовали. Они уважали личное пространство шалкера. «Привет», — пришла мысль от ворчуна. Он выглянул из панциря, и близнецы мельком увидели его желто-зеленую голову. «Я вас ненавижу». «Ну и ладно», — пожал плечами Финн. «Хороший мальчик». «А вот и нет», — огрызнулся ворчун. «Я укушу тебя». «А вот и да», — подумал Мо. «Кто тут хороший мальчик?» Шалкер что-то проворчал себе под нос и захлопнул панцирь. В головах близнецов появилась его последняя мысль, маленькая и сердитая. «Я плохой мальчик. Вот увидите, завтра как покусаю вас». Из-под пары блоков какой-то неизвестной руды Мо и Финн вытащили корзину с плодами коруса и поделили их поровну для завтрака. Они все делили поровну. Очень тщательно, очень взвешенно, даже чересчур. Довольные близнецы стояли рядом друг с другом и молча собирали завтраки каждый для себя. «Ворчун, охраняй корабль», — подумали Финн и Мо. «Мы пойдем навестим Эд. Не позволяй никому трогать наши вещи». «Ненавижу этот корабль», — пожаловался Ворчун, не открывая панциря. «И тебя ненавижу. И Эд. И все ваши вещи тоже ненавижу». «Ну вот и поболтали, Ворчун». Брат и сестра мысленно посмеялись в своих больших черных головах. Финн и Мо телепортировались на палубу корабля Края. Ночное небо было очень красивым, особенно на фоне сияющего во мраке города. Но странники пошли совсем не в город. То появляясь, то исчезая из виду, близнецы двигались к своей цели по цепочке островов. При каждом прыжке их жемчужины Края ярко светились. Через пару минут они добрались до главного острова. Здесь, между обсидиановыми столбами, толпами бродили странники Края. Темноту прорезали лучи света, исходящие от фонарей клеток. «Приветствую, Хубунит-Паа», — обратился Финн к высокому пожилому страннику, которого они часто встречали здесь. «Да здравствует Великий Хаос!» «Да пребудет с тобой Великий Хаос, мой юный друг», — торжественно отозвался Паа. Так звучал обычный ответ на приветствие. Все странники Края поклонялись Великому Хаосу. Для них Вселенная делилась на хаос и порядок. Обитатели Верхнего мира верили в порядок, но странники знали, что все это ложь. Всегда было и будет ложью. Самое большое из всех, что когда-либо звучало. В Верхнем мире люди верили, что ты сможешь построить такую крепость, что никто из врагов не сможет в нее попасть. Верили, что тебе и в самом деле по силам создать что-нибудь идеальное, способное выдержать испытание временем. Но только странники Края, слуги Великого Хаоса, понимали, что это глупо. И доказать это было их священной целью. Жить становится куда лучше, когда ты осознаешь истину. Случиться может что угодно, когда угодно и с кем или чем угодно. Рано или поздно Великий Хаос приходит ко всем. И однажды он придет за целой Вселенной. Задачей странников было помогать Хаосу любыми доступными способами. И самое священное из всех путешествий, которое только мог совершить странник Края, это отправиться в Верхний мир, чтобы увидеть своими глазами силы порядка и помешать им. Стоит убрать лишь один кирпичик из фундамента уютного дома, и тут же начнет работать Великий Хаос. Крыша промокнет от дождя или сгорит в огне. Через дыру в фундаменте внутрь проникнут криперы, а за ними подтянутся воры и обчистят вас. Порядок этот так скучно. Разве жизнь не становится более интересной, когда ты впускаешь в нее хаос? «Приветствую, Хубунит Лоб», — мысленно обратилась Мо, стоявшей на берегу и смотревшей вдаль странницы Края, окруженной сияющими фиолетовыми искрами. «Да здравствует Великий Хаос!» «Приветствую тебя, Мо», — ответила Лоб. «Я ожидаю возвращения моих странников с охотой. Они отбыли в Верхний мир, чтобы преследовать порядок и разрушать его. Я безмерно горда за моих подопечных. Они принесут нашему краю славу». «Уверена, они скоро вернутся», — попыталась утешить ее Мо. Странница обернулась и смерила близнецов взглядом. Какая же она была высокая. В ее пурпурных глазах промелькнуло нечто странное. «Вы здесь одни? Вас покинули силы? Вам нужно слияние с более сильным и могущественным Хубунитом?» Мо сделала шаг назад. Взрослые странники Края не испытывали особого доверия к юным, гуляющим сами по себе без присмотра. Где-то в глубине души у них сразу же зарождалась тревога. А вот Мо не нравились мысли взрослой странницы. Все слова такие сухие, официальные и длинные, так и норовят уколоть. И их слишком много. Детям это никогда не нравится. Поэтому Фину и Мо, как и любому страннику их возраста из тех, что они встречали, тоже не нравилось. Видимо, когда ты достигаешь совершеннолетия, тебя поражает какое-то заклинание и превращает в заносчивую выскочку. Ну, конечно же. Лоб так замысловато думала только по той причине, что на острове Дракона Края сейчас находилось слишком много странников. Если странник Края останется один, то он будет злым и грубым, ничуть не лучше медведя, которого еще и регулярно по голове били. Только в компании сородичей их мысли становились такими длинными и обретали интересные подтексты. Группу странников называли стаей, а весь их мир назывался Край. Здесь все странники собрались вместе, став самой огромной стаей, которая только может быть. В Крае живет много разных странников, и каждый находится на определенном этапе жизни. Краефраги – это юные особи, которые недавно отделились от пары зрелых хубунитов. Но буниты представляли собой взрослых странников, которые еще не решились продолжить род и создать свою собственную стаю. А еще там жили краксуниты – великие древние предки, которые создавали свою стаю в одиночку, воспроизводя себе подобных без чьей-либо помощи. Если одни странники собирались с другими, чтобы обменяться опытом или решить какую-нибудь проблему, это называлось собранием края. Конечно же, легче всего было объединиться с членами своей собственной стаи, ведь они знали тебя еще до того, как ты появился на свет. Но странник края мог слиться на уровне разума и с любым другим странником, чтобы обрести силу, стать умнее, хитрее или осмотрительнее. Именно безопасность и предлагала лоб. Один кирпичик – это ничто, пусть он и может больно ударить, если упадет на тебя. Но сотни кирпичей, сложенных вместе – это уже мощная стена. Правда, Мо это было не нужно. У нее уже есть Фин, этого достаточно. Всегда было достаточно. Когда она практиковала мысленное слияние с другими странниками, кроме Фина, и еще одного, о котором Мо старалась не думать, потому что мысли о запланированных с Кеном делах совершенно отвлекали. У нее все начинало ужасно чесаться, аж кожу хотелось с себя содрать. От этого Мо хотелось плакать. Такая встреча наполняла ее чрезмерным количеством энергии, и она едва могла удержаться, чтобы не начать бегать, прыгать и кувыркаться, словно сумасшедшая. Может быть, Мо и поумнела бы после собрания края, но она никогда не чувствовала себя умнее, потому что не могла сосредоточиться из-за чесотки, слез и желания кувыркаться. Возможно, это пройдет через несколько лет, когда она станет нубунитом. Пока что Мо и Фин все еще были краефрагами. А может, вся проблема заключалась в самой Мо. Нельзя отрицать и такой вариант. «Нет, я в порядке», — яростно отозвалась Мо. «Ты уверена?» — с нарастающим беспокойством спросила высокая странница. «Я сейчас свободна. Как хубуниту мне нет равных. Никто не может так хорошо телепортироваться и сражаться, как я». «Да в порядке я», — мысленно закричала Мо и побежала к Фину, не оборачиваясь. А дракон края все летал и летал, и летал по кругу грозно рыча. Он нырял и лавировал между башнями, то и дело спускаясь, чтобы отдохнуть на маленькой серой площадке в сердце острова. Потом дракон вновь издавал рев и поднимался ввысь. Фин и Мо телепортировались на вершину одного из черных столбов. Они уселись на темном камне рядом с фонарем и какое-то время наблюдали за драконом края. Близнецы обожали так делать. И неважно, как долго ты смотришь на Эд, так они звали зверя, дракон всегда оставался для них огромным, страшным и интересным. Каждая из его вздымающихся на спине чешуек, его невероятные крылья, огромные лиловые глаза — каждый раз, когда дракон пролетал мимо, близнецы дрожали от страха и волнения. От последнего большей степени. «Ты когда-нибудь хотел попасть туда?» — спросила Мо, жуя плод коруса. «Куда?» — Финн следил за полетом дракона края и не особо вслушивался в слова сестры. «Кто вообще стал бы слушать сестру, когда рядом летает дракон?» Теперь он, кстати, отдыхал внизу, на крошечной каменной площадке. «Верхний мир». «Бр, нет, а зачем? Там ведь живут люди». Люди были худшим из всего, что Финн знал. Даже хуже бездны, в которую так легко провалиться. Хуже, чем взрослые странники края. Хуже, чем воры, покусившиеся на твои сокровища. И гораздо хуже ворчуна. Люди ненавидели странников края. Они их убивали, потом крали сердца. Те самые жемчужины края, благодаря которым странники могли телепортироваться. Они рождались с ними внутри. И кто же делал это? Кто крал сердца,